Страница 306. Главная трудность пролетарской революции есть осуществление во всенародном масштабе точнейшего и добросовестнейшего учета и контроля, рабочего контроля за производством и распределением продуктов. Когда новожизненские писатели возражали нам, будто мы впадаем в синдикализм, выставляя лозунг рабочего контроля, то это возражение было образчиком школьнически глупенького применения марксизма, который не продуман, а заучен на струвистский манер. Синдикализм либо отрицает революционную диктатуру пролетариата, либо сводит ее, как и вообще политическую власть, на девятое место. Мы ставим ее на первое место. Если просто говорить в духе новожизненцев, не рабочий контроль, а государственный контроль, то получается буржуазно-реформистская фраза. Получается, в сущности, чисто кадетская формула. Ибо против участия рабочих в государственном контроле кадеты ничего не имеют. Кадеты-корниловцы прекрасно знают, что такое участие есть лучший способ надувания рабочих буржуазии, лучший способ утонченного подкупа в политическом смысле всяких Гвоздевых, Никитиных, Прокоповичей, Церетели и всей этой банды. Когда мы говорим «рабочий контроль», ставя этот лозунг всегда рядом с диктатурой пролетариата, всегда вслед за ней, то мы разъясняем этим, о каком государстве идет речь. Государство есть орган господства класса. Какого? Если буржуазии, то это и есть кадетский, корниловский, керенская государственность, от которой рабочему народу в России корнилится и керится вот уже больше полугода. Если пролетариата, если речь идет о пролетарском государстве, то есть о диктатуре пролетариата, то рабочий контроль может стать всенародным, всеобъемлющим, вездесущим, точнейшим и добросовестнейшим учетом производства и распределения продуктов. В этом главная трудность, в этом главная задача пролетарской, то есть социалистической революции. Без советов эта задача, по крайней мере для России, была бы неразрешима. Советы намечают ту организационную работу пролетариата, которая может решить задачу всемирной исторической важности. Страница 307. Здесь мы подошли к другой стороне вопроса о государственном аппарате. Кроме преимущественно угнетательского аппарата, постоянной армии, полиции, чиновничества, есть в современном государстве аппарат, связанный особенно тесно с банками и синдикатами, аппарат, который выполняет массу работы учетно-регистрационной, если позволительно так выразиться. Этого аппарата разбивать нельзя и не надо. Его надо вырвать из подчинения капиталистам. От него надо отрезать, отсечь, отрубить капиталистов с их нитями влияния. Его надо подчинить пролетарским советам. Его надо сделать более широким, более всеобъемлющим, более всенародным. И это можно сделать, опираясь на завоевания, уже осуществленные крупнейшим капитализмом. Как и вообще пролетарская революция, только опираясь на эти завоевания, способна достигнуть своей цели. Капитализм создал аппараты учета, вроде банков, синдикатов, почты, потребительских обществ, союзов служащих. Без крупных банков социализм был бы неосуществим. Крупные банки есть тот государственный аппарат, который нам нужен для осуществления социализма, и который мы берем готовым у капитализма. Причем нашей задачей является здесь лишь отсечь то, что капиталистически уродует этот превосходный аппарат, сделать его еще крупнее, еще демократичнее и еще всеобъемлющее. Количество перейдет в качество. Единый крупнейший из крупнейших государственный банк с отделениями в каждой волости, при каждой фабрике, это уже 0,9 социалистического аппарата. Это общегосударственное счетоводство, общегосударственный учет производства и распределения продуктов. Это, так сказать, нечто вроде скелета социалистического общества. Этот государственный аппарат, который является не вполне государственным при капитализме, но который будет вполне государственным у нас при социализме, мы можем взять и привести в движение одним ударом, одним указом, ибо фактическую работу счетоводства, контроля, регистрации, учета и счета выполняют здесь служащие, большинство которых сами находятся в пролетарском или полупролетарском положении. Страница 308. Одним указом пролетарского правительства этих служащих можно и должно перевести на положение государственных служащих. Подобно тому, как сторожевые псы капитализма, вроде Бриана и других буржуазных министров, одним указом переводят бастующих железнодорожников на положение государственных служащих. Таких государственных служащих нам понадобится много больше, их можно получить больше, ибо капитализм упростил функции учета и контроля, свел их к сравнительно несложным, доступным всякому грамотному человеку записям. Бриан, Аристид, 1862-1932 годы. Французский государственный деятель и дипломат. Некоторое время примыкал к левому крылу социалистов. В 1902 году прошел в парламент и стал открыто враждебным рабочему классу реакционным буржуазным политиком. Будучи исключен из социалистической партии, примкнул к группе независимых социалистов, которая в 1911 году приняла наименование Республиканской социалистической партии. В 1909 году Бриан стал премьером кабинета трех ренегатов – Бриан, Мильеран, Вивиани. В 1910 году Бриан жестоко подавил забастовку железнодорожников, объявив железные дороги на военном положении. В 1913, 1915, 1917, 1921, 1922 годах премьер-министр. В 1924 году был представителем Франции в Лиге наций. В 1925 году принял участие в заключении Локарнских соглашений, направленных против СССР. В 1926-1931 годах был министром иностранных дел. Огосударствление массы служащих банковых, синдикатских, торговых и прочих, вещь вполне осуществимая и технически, благодаря предварительной работе, выполненной для нас капитализмом и финансовым капитализмом, и политически, при условии контроля и надзора советов. А с высшими служащими, которых очень немного, но которые тянут капиталистам, придется поступить как с капиталистами по строгости. Они, как и капиталисты, окажут сопротивление. Это сопротивление надо будет сломить. И если бессмертно наивный Пешехонов лепетал еще в июне 1917 года, как настоящий государственный младенец, что сопротивление капиталистов сломлено, то эту детскую фразу, ребячью похвальбу, мальчишескую выходку пролетариат осуществит всерьез. Это мы сделать можем. Ибо речь идет о сламывании сопротивления ничтожного меньшинства населения, буквально горстки людей, за каждым из которых союзы служащих, профессиональные союзы, потребительные общества и советы учредят такой надзор, что всякий Тит-Титыч будет окружен, как француз под седаном. Этих Тит-Титычей мы знаем поименно. Достаточно взять списки директоров, членов правления, крупных акционеров и тому подобных. Их несколько сот, самое большее несколько тысяч на всю Россию. Каждому из них пролетарское государство с аппаратом советов, союзов служащих и так далее может приставить и по десятку, и по сотне контролеров, так что даже вместо сламывания сопротивления удастся, пожалуй, посредством рабочего контроля за капиталистами сделать какое бы то ни было сопротивление невозможным. Страница 309. Не в конфискации имущества капиталистов будет даже гвоздь дела, а именно во всенародном, всеобъемлющем рабочем контроле над капиталистами и за их возможными сторонниками. Одной конфискации ничего не сделаешь, ибо в ней нет элемента организации, учета правильного распределения. Конфискацию мы легко заменим взиманием справедливого налога, хотя бы в шенгаревских ставках, только бы исключить возможность какого-либо уклонения от подотчетности, сокрытия правды, обхода закона. А эту возможность устранит только рабочий контроль рабочего государства. Принудительное синдицирование, то есть принудительное объединение в союзы под контролем государства, вот что капитализм подготовил. Вот что в Германии осуществило государство юнкеров. Вот что вполне будет осуществимо в России для советов, для диктатуры пролетариата. Вот что даст нам государственный аппарат, и универсальный, и новейший, и небюрократический. Подробнее о значении принудительного синдицирования смотри в моей брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Смотри настоящий том, страницы со 175 по 179. Четвертый довод адвокатов буржуазии. Пролетариат не сможет привести в движение государственный аппарат. Этот довод не представляет собой чего-либо нового по сравнению с предыдущим доводом. Старым аппаратом мы не смогли бы, конечно, ни овладеть, ни привести его в движение. Новый аппарат, советы, уже приведен в движение могучим порывом подлинного народного творчества. Страница 310. С этого аппарата надо только снять те путы, которые наложило на него главенство эсеровских и меньшевистских вождей. Этот аппарат уже в ходу. Надо только выбросить прочь те уродливые мелкобуржуазные привязки, которые мешают ему идти вперед и вперед полным ходом. Два обстоятельства надо здесь рассмотреть, чтобы дополнить сказанное выше. Во-первых, новые средства контроля, созданные не нами, а капитализмом в его военной империалистской стадии. Во-вторых, значение углубления демократизма в деле управления государством пролетарского типа. Хлебная монополия и хлебные карточки созданы не нами, а воюющим капиталистическим государством. Оно уже создало всеобщую трудовую повинность в рамках капитализма. Это военная каторжная тюрьма для рабочих. Но и здесь, как и во всем своем историческом творчестве, пролетариат берет свое оружие у капитализма, а не выдумывает, не создает из ничего. Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов, самым могучим средством учета и контроля, таким средством, которое, будучи распространено на капиталистов и на богатых вообще, будучи применено к ним рабочими, даст невиданную еще в истории силу приведения в движение государственного аппарата для преодоления сопротивления капиталистов, для подчинения их пролетарскому государству. Это средство контроля и принуждение к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление. Нам этого мало. Нам этого мало. Нам надо не только запугать капиталистов в том смысле, чтобы они чувствовали всесилие пролетарского государства и забыли думать об активном сопротивлении ему. Нам надо сломать и пассивное, несомненно, еще более опасное и вредное сопротивление. Страница 311. Нам надо не только сломить какое бы то ни было сопротивление, нам надо заставить работать в новых организационно-государственных рамках. Недостаточно убрать вон капиталистов. Надо, убрав вон негодных, безнадежных сопротивленцев, поставить их на новую государственную службу. Это относится и к капиталистам, и к известному верхнему слою буржуазной интеллигенции, служащих и так далее. И мы имеем средства для этого. Нам дало для этого средства и оружие в руки само воюющее капиталистическое государство. Это средство – хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность. Кто не работает, тот не должен есть. Вот основное, первейшее и главнейшее правило, которое могут ввести в жизнь и введут советы рабочих депутатов, когда они станут властью. Рабочая книжка есть у каждого рабочего. Его не унижает этот документ, хотя он теперь, несомненно, является документом капиталистического наемного рабства, свидетельством на принадлежность трудящегося человека тому или иному тунеядцу. Советы введут рабочую книжку для богатых, а затем с постепенностью и для всего населения. В крестьянской стране, вероятно, на долгое время рабочая книжка будет не нужна для подавляющего большинства крестьянства. Рабочая книжка перестанет быть признаком черной кости, перестанет быть документом низших сословий, свидетельством наемного рабства. Она превратится в свидетельство того, что в новом обществе нет больше рабочих, но зато и нет никого, кто бы не был работником. Богатые должны получить от того союза рабочих или служащих, к которому ближе всего относится их область деятельности, рабочую книжку. Они должны еженедельно или через какой-либо другой определенный срок получать удостоверение от этого союза, что ими добросовестно выполняется их работа. Без этого они не могут получить хлебной карточки и продуктов продовольствия вообще. Нам нужны хорошие организаторы банкового дела и объединения предприятий. В этом деле у капиталистов больше опыта, а с опытными людьми работа идет легче. Нам нужны в большем и большем против прежнего числе инженеры, агрономы, техники, научно образованные специалисты всякого рода, скажет пролетарское государство. Страница 312. Мы всем таким работникам дадим посильный и привычный им труд. Мы, вероятно, лишь с постепенностью будем вводить равенство платы в полном его размере, оставляя на время перехода более высокую плату для таких специалистов. Но мы поставим их под всесторонний рабочий контроль. Мы добьемся полного и безусловного проведения в жизнь правила «кто не работает, тот да не ест». А организационную форму работы мы не выдумываем, а берем готовые у капитализма – банки, синдикаты, лучшие фабрики, опытные станции, академии и прочее. Нам придется лишь заимствовать наилучшие образцы из опыта передовых стран. И, конечно, мы не впадем ни капли в утопизм, мы не покинем почвы самого трезвого практического расчета, если, скажем, весь класс капиталистов окажет самое упорное сопротивление. Но организации всего населения в советы это сопротивление будет сломлено, причем особенно упорных и неповинующихся капиталистов придется, разумеется, наказывать конфискацией всего имущества и тюрьмой, но зато победа пролетариата увеличит число таких случаев, о котором, например, я читаю в сегодняшних известиях. 26 сентября в Центральный совет фабрично-заводских комитетов явились два инженера с заявлением, что группа инженеров решено образовать «Союз инженеров-социалистов». Считая, что настоящее время является по существу началом социальной революции, «Союз» предлагает себя в распоряжение рабочих масс и желает, отстаивая интересы рабочих, действовать в полном единении с рабочими организациями. Представители Центрального совета фабрично-заводских комитетов ответили, что совет охотно образует в своей организации секцию инженеров, включающую в свою программу основные тезисы первой конференции фабрично-заводских комитетов о рабочем контроле над производством. В ближайшие дни состоится соединенное заседание делегатов Центрального совета фабрично-заводских комитетов и инициативной группы инженеров-социалистов. Известия ЦИК от 27 сентября 1917 года. Страница 313. Пролетариат не сможет, говорят нам, привести в движение государственный аппарат. Россию управляли после революции 1905 года 130 тысяч помещиков. Управляли посредством бесконечных насилий над 150 миллионами людей, посредством безграничных издевательств над ними, принуждения огромного большинства к каторжному труду и полуголодному существованию. И Россией будто бы не смогут управлять 240 тысяч членов партии большевиков, управлять в интересах бедных и против богатых. Эти 240 тысяч человек имеют за себя уже теперь не менее 1 миллиона голосов взрослого населения. Ибо именно такое соотношение числа членов партии к числу подаваемых за нее голосов установлено опытом Европы и опытом России, хотя бы, например, августовскими выборами в Питерскую Думу. Вот у нас уже государственный аппарат в 1 миллион людей, преданных социалистическому государству идейно, а не ради получения 20 числа ежемесячно крупного куша. Мало того, у нас есть чудесное средство сразу одним ударом удесятерить наш государственный аппарат. Средство, которым ни одно капиталистическое государство никогда не располагало и располагать не может. Это чудесное дело – привлечение трудящихся, привлечение бедноты к повседневной работе управления государством. Чтобы пояснить, как легко применимо это чудесное средство, как безошибочно его действие, возьмем, возможно, более простой и наглядный пример. Государству надо выселить из квартиры принудительно определенную семью и поселить другую. Это делает сплошь да рядом капиталистическое государство. Это будет делать и наше, пролетарское или социалистическое государство. Капиталистическое государство выселяет семью рабочих, потерявшую работника и не внесшую платы. Является судебный пристав, полицейский или милицейский, целый взвод их. Страница 314. В рабочем квартале, чтобы произвести выселение, нужен отряд казаков. Почему? Потому что пристав и милицейский отказываются идти без военной охраны очень большой силы. Они знают, что сцена выселения вызывает такую бешеную злобу во всем окрестном населении, в тысячах и тысячах доведенных почти до отчаяния людей, такую ненависть к капиталистам и капиталистическому государству, что пристава и взвод милицейских могут ежеминутно разорвать в клочки. Нужны большие военные силы. Надо привести в большой город Несколько полков, непременно из какой-нибудь далекой окраины, чтобы солдатам была чужда жизнь городской бедноты, чтобы солдат не могли заразить социализмом. Пролетарскому государству надо принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из 15 человек. Два матроса, два солдата, два сознательных рабочих, из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей, затем один интеллигент и 8 человек из трудящейся бедноты, непременно не менее 5 женщин, прислуги, чернорабочих и тому подобных. Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит 5 комнат на 2 мужчин и 2 женщин. Вы потеснитесь, граждане, в 2 комнатах на эту зиму, а 2 комнаты приготовьте для поселения в них 2 семей с подвала. На время, пока мы при помощи инженеров, вы, кажется, инженер, не построим хороших квартир для всех, вам обязательно потесниться. Ваш телефон будет служить на 10 семей. Это сэкономит часов 100 работы, беготни по ловчонкам и тому подобного. Затем в вашей семье 2 незанятых полурабочих, способных выполнить легкий труд. Гражданка 55 лет и гражданин 14 лет. Они будут дежурить ежедневно по 3 часа, чтобы наблюдать за правильным распределением продуктов для 10 семей и вести необходимые для этого записи. Гражданин-студент, который находится в нашем отряде, напишет сейчас в 2 экземплярах текст этого государственного приказа, а вы будете любезны выдать нам расписку, что обязуетесь в точности выполнить его.